Вы ведь знаете, что наш герцог увеличил плату со всех северных городов из-за нового армейского налога?»
«Нет, я редко бываю в Удальне. Намечается война?»
«Обострение на границе с Лезербергом из-за угольных шахт. В январе несколько мелких стычек».
Он рассеянно погладил золотую цепь на шее.
«Надеюсь, этим все и ограничится, но его светлость на всякий случай решил уделить внимание армии. Моя страна ни с кем серьезно не воевала вот уже 30 лет. Герцог покупает флоталийские аркебузы и пушки и набирает 6 новых рейтерских полков для усиления границы. Сами знаете, в какие суммы обходятся подобные реформы».
«Я знал. Лошади, клинки, кирасы, порох, ядра, фураж, жалование солдатам, привлечение наемных частей и прочее, прочее, прочее выльются в итоге в гору золотых флоринов. Сегодня я был склонен к подозрениям и отметил для себя, что приграничный конфликт возник очень быстро после того, как его светлость передал под опеку Геры Эрика. Если вспомнить, что орден имеет довольно серьезное влияние в Лезерберге и не может мстить Риопаны, в отличие от герцога, которого можно подергать за усы, разговор вырисовывается занимательный. Если моя теория верна, не думаю, что будет кровопролитная война. Князь Лезерберга, конечно, дружен с законниками, но не настолько, чтобы развязывать серьезный конфликт, терять людей и деньги. Мастеровые не желают оплачивать войну. Даже скоротечную, понял я.
Не желают. Урожай в прошлом году был плохой, цены на продукты выросли. Той весной уже повышали налог на армию, теперь происходит то же самое, но деньги требуют большие. Но воду, господин Ван Нурмайн, мутят отнюдь не мастеровые, а главы гильдий. С тех, кто торгует шелком, шерстью и хагжитскими пряностями, налог берут немалый, и, конечно же, никто из них не желает распахивать сундуки с золотом и отдавать 30% своего годового дохода.
И поэтому гильдии предпочитают тыкать зажженным факелом в солому.
«Очень точно сказано, страж. Простой рабочий люд вспыхивает, как порох. Нужна лишь метко брошенная искра».
Он покосился на спящую дочь, и на его лице впервые появилось тревожное выражение. «При каких обстоятельствах следует ждать неприятностей?» — спросил я.
«Если совет ландратов одобрит налог».
«Слова его светлости разве недостаточно?»
«У Клагенфурта ряд вольностей, которым уже несколько веков. Сперва ландраты обязаны подтвердить, что принимают налог. После голосования городская управа из 8 избранных уважаемых жителей подписывает бумагу и отправляет ее бургомистру. И только после его печати, обязующей чиновников собрать подати, начинает действовать приказ герцога».
Я усмехнулся, вспоминая его светлость Рихарда фон Заберга. Нрав у этого правителя был не то чтобы мягкий. «И как часто благородные люди из ландратов вашего региона идут наперекор властелину страны?» Он вернул мне усмешку.
«Никогда». «Сплошная, никому не нужная бюрократия», —
презрительно скривился проповедник. «Ваше решение всего лишь формальность. Вы поддержите налог». Фон Демп развел руками.
«Иного способа все равно нет. Нам нужна сильная армия, для этого требуются деньги. И лучше столкнуться с недовольством Чарни, чем с обвинением в государственной измене. Гильдии сеют смуту, но я уверен, что у них не хватит духу начать бунт. Бургомистр хорошо платит стражникам».
«Их меньше, чем горожан», — резонно возразил я ему.
«Конечно. Но совет ландратов еще в сентябре одобрил наем 2 рот кондотьеров. Это почти 500 хорошо обученных солдат».
«Угу. Хорошо обученных убийц. Кондотьеры — серьезные рубаки. Но северян они никогда не любили и частенько меняли хозяев. Лично я не поручусь, что если в городе закипит, они останутся верны бургомистру. Вполне возможно, вместо того, чтобы подавлять бунт, наемники пойдут грабить и насиловать». «А кроме них, — поинтересовался я, — есть в городе регулярные части?»
«Да, рота латников и бригада легкой кавалерии. Уверен, армия подавит любые волнения».
Я хмыкнул. «В Лисецке тоже так думали. «Народ затоптал солдат», — напомнил я ему. «Когда случается бунт, люди перестают быть людьми и превращаются в жаждущую крови толпу».
«Я их не боюсь», — рассмеялся он.
«А зря».
«Когда собирается совет?» «Послезавтра в полдень. Перед этим отправлю Ульрике к сестре».
«Позвольте вопрос».
«Пожалуйста».
«Вы рассказали мне все это с какой-то целью. Рассказали, хотя не любите таких, как я. И не слишком возражали, когда ваша дочь пригласила меня в ту же таверну, где собираетесь остановиться и вы. Почему?» Несколько секунд он изучал меня, затем, признавая правоту моих слов, неохотно произнес.
«Мой отец называл вас компанией, собранной из беспризорников без роду и племени, мелкими зверьками, из которых выращивают псов, натасканных и подготовленных для убийства. Его злило, что нам, благородным, зачастую приходится считать вас ровней и спускать многое из того, что непозволительно другим».
«Я знавал подобных господ. Их страшно бесит, что у людей вроде меня есть возможности, которых нет даже у владетелей. Например, долгая, пускай и в теории, жизнь. Или право ехать с ними в одной карете. Кое-кто из баронов и ландратов решительно не может вытерпеть подобную, на их взгляд, несправедливость». «Слышал подобную точку зрения. Она довольно быстро меняется, стоит лишь во влиятельном доме случиться необъяснимому. Тогда все принципы отметаются, и благородные господа зовут таких, как я».
«Вполне понимаю вашу иронию».
Он не показал, что ему обидны мои слова.
«Но в моей стране дворяне ревностно относятся к своему положению и привилегиям. Так что, простите, господин Ван Нормайн, мало кто стерпит присутствие стража в экипаже для благородных господ. Если, конечно, сам страж не является носителем высокой крови, как двое детей нашего герцога».
Проповедник хмурился. Ему не нравилось, что его спутника считают человеком второго сорта. Старый пеликан давно привык, что лишь он может выражать недовольство моими поступками. «И тем не менее я еду рядом с вами».
«Законы!»
— его улыбка как бы говорила мне, что не будь их, мы бы не беседовали.
«К тому же я гораздо терпимее своего отца и куда меньше кичусь благородной кровью. Времена изменились».
Он откинулся на мягкую спинку кресла и вновь стал изучать проплывающий пейзаж. Но я кашлянул, привлекая к себе его внимание. «Вы так и не ответили на мой вопрос, Ландрат. Если общество стража вам не слишком приятно, то почему не ограничить наше знакомство дилижансом?»
«Из-за нее»,
— фон Демп кивком указал на спящую дочь.
«Она всегда мечтала увидеть человека из братства».
Сочтя, что этого ответа достаточно, Ландрат сделал вид, что забыл обо мне.
«Ложь!» — пропел мне на ухо проповедник. «У этой благородной паскуды на роже все написано».
Я ободряюще кивнул, мол, выскажи свои предположения.
«Он считает, если что-то вдруг действительно начнется, то страж под одной с ним крышей защитит его семью. Вас же обычно не трогают».
Я вспомнил бунт в Лисецке, озверевшую толпу и то, как мы с Гансом улепетывали по улице. У тех, кто гнался за нами, как-то выскочило из головы, что стражей лучше не трогать. Так что, мне кажется, фон Демп зря надеется на защиту того, кого не слишком-то жалует. Пугало весь вечер проторчало возле окна. Оно напоминало лисицу, почуявшую близость цыплят, и теперь во всей его позе сквозило предвкушение. А предвкушать пугало могло только одно — развлечения, которые частенько были у него довольно однобокие и для всех остальных заканчивались кровью и смертью. Я тоже чувствовал напряженную обстановку в городе. Атмосфера тревоги растеклась по улицам, заползла в дома, следом за ней на мягких лапах следовал пока еще невидимый, но уже ощущаемый страх. Кроме этих двух вечных спутников был еще кто-то, но столь призрачный, что я не готов был поручиться, что слышал шорох плаща и видел блеск луны на лезвии косы. Люди выглядели нервными, шептались, косились на усиленные патрули стражи и наемных рот. За час до сумерек город закрыл ставни и захлопнул двери. Улицы опустели. Когда стемнело, я зажег свечи. Проповедник присоединился к пугалу возле его наблюдательного пункта, проводил взглядом десяток солдат в кирасах с алебардами и факелами и высказал, в общем-то, здравую мысль.
«Уезжай, пока не началось. Опереди события, залезь в карету, запрыгни на лошадь, используй ноги, но беги. Времени у нас мало. Потом ландраты, точно глупые гуси, поддержат закон герцога, и если главы гильдии хорошо обработали мастеровых, начнется погром».
«Проповедник, ты меня поражаешь своими тактическими решениями». Я как раз снимал сапоги. «Я не могу уехать прямо сейчас и без дочери Вальтера».
«Святой Лука, ты хоть и здоровый, но вроде не тупой, так забери ее немедленно».
«Не выйдет. Их дом в мельничьем колесе. Знаешь, что это такое? Внутренняя городская стена. Со всей ерундой, что творится, ворота закрываются за час до заката. Я узнавал у хозяйки. До утра туда не попаду. Так что расслабься. К тому же мне никто так просто ничего не отдаст. С утра следует оформить документы». Он хлопнул себя по лбу.
«А, ну да, ну да. Ведь чтобы не прицепился орден, требуется какая-то бумажонка. Как ее там?»
«Право передачи родственника братству. С подписями родителей или опекунов, если только это не круглая сирота. Тогда попечителем выступает любой священник. Также требуются печати, разрешения и заверения. Да еще мать следует уговорить».
«Да отойди ты оттуда!» —
с раздражением обратился проповедник к пугалу.
«На улице тьма хакжицкая, ни черта не видно!»
Оно даже не шелохнулось.
«Почему Вальтер так уверен, что у его ребенка есть дар?» — вновь перескочил старый пеликан на беспокоившую его тему. «Разве темные души не должны были уже найти ее?»
«Если дар проявился несколько месяцев назад, то нет. Он слишком слаб. Потребуется год или два, чтобы он развился и привел к проблемам. Пока ребенок мал, темные души ему не страшны. До 9 лет точно».
«Но в братство вы берете чуть ли не с 5.
«Просто и мы, и орден предпочитаем забирать детей как можно раньше, чтобы научить их как можно лучше».
«Ты ведь не только заботишься о ребенке со способностями, да?»
Порой проповедник становился очень проницательным. Я не ответил, и он едва слышно хмыкнул.
«Девочка станет заложницей на Варденау».
«Она станет ученицей, с такими же правами, как и у всех остальных детей. Но если через нее магистры смогут надавить на Вальтера, то, я не сомневаюсь, они сделают это». Он молчал, обдумывая услышанное, и я завалился на кровать, предупредив его. «Последний вопрос. Мне, в отличие от тебя, приходится спать».
«Ну, как ты думаешь, зачем он просил Кристину забрать дочь в Орденау? Почему не в орден, с которым колдун сотрудничает?»
«Это целых 2 вопроса. Прежде чем ответить, я положил руку под голову. «Ну, если верить истории о том, что темный кузнец заплатил какому-то законнику темным кинжалом, чтобы тот в обмен отдавал ему клинки стражей, вряд ли Вальтер сильно жаждет, чтобы его ребенок оказался в месте полном гадюк».
«А мне кажется, что это попытка искупления или откупа. Это уж как тебе больше нравится. По его вине погибли несколько стражей, и теперь он отдает свое дитя в братство».
«Проповедник, порой ты слишком хорошо думаешь о людях. Давай спать».
«Людвиг, вставай!»
— старый пеликан орал мне прямо в ухо. Такие вопли даже каменного идола подняли бы, не то что меня. Мало что соображая со сна, я сел на кровати. «Какого черта?» — довольно зло спросил я у него. Комнату заполнял бледно-алый свет, льющийся из окна, и силуэт пугала, прилипшего к стеклу, был, несмотря на глубокую ночь, прекрасно различим. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что означает это зловещее зарево. «Твою мать!» — в сердцах сказал я, поспешно одеваясь. «Началось!»
«Пожар? А, ну да, горит уже несколько минут».
«Какой к чертям собачьим пожар? Это бунт!»
«Иисус Христе!» — перепугался тот. «А ты не путаешь? Совет по вопросу принятия налога ведь еще не собирался».
«И не соберется. Гильдии не стали ждать». «Черт, как же не вовремя!» Я услышал крики на улице, выглянул вниз, увидел фигуры с факелами. Почти с десяток пытались выбить дверь в соседнем доме, используя для этого дубовую лавку. Еще несколько человек бросились к таверне. «Просто прекрасно!» — я оставил рюкзак на месте, забрав из него лишь деньги.
«Чего они хотят?»
— пугало на вопрос старого пеликана красноречиво провело пальцем по горлу. «Чего обычно желают люди, когда наступает беззаконие? Убить, ограбить, сломать, поджечь и изнасиловать. Не поручусь, что именно в таком порядке». Я взял лежащий на столе палаш, пожалев, что нет при себе пистолетов. «Горожане одуреют от крови и вседозволенности и устроят такое, чего постыдились бы банды ланскнехтов».
«Но это же их город! Они же не солдаты, которые берут его штурмом. Им здесь жить!»
«Когда подобные мелочи кого-нибудь останавливали? Превратиться из примерных горожан в кровожадное стадо — дело нескольких минут. Лисец к тому примером». По лестнице застучали сапоги и башмаки.
«Он здесь?»
— спустя несколько секунд грубо спросили за моей спиной.
«Нет, в конце коридора. Там лучшие комнаты», — я узнал хриплый голос хозяйки.
И он был отнюдь не испуганным. Вновь топот, компания направилась прочь. Мы с проповедником переглянулись, так как оба знали, кто снял большие апартаменты. Загрохотали кулаки.
«Открывай, чертов ландрат!»
«Господи!» — кротко вздохнул проповедник.
«За что, господи?»
Пугало проворной крысы уже юркнуло наружу. Оно не желало пропустить ни секунды происходящего действа.
«Ты должен помочь!»
— неожиданно сказал старый пеликан. Взявшись за засов, я все же не удержался от колкости. «На тебя это не похоже. Обычно ты умоляешь не вмешиваться». Я вылетел в плохо освещенный коридор в тот момент, когда мастеровые высадили двери, с ревом вломились к ландрату. Почти тут же раздался высокий пронзительный девичий крик. Хозяйка лучшей таверны в городе оказалась у меня на пути. Рядом с комнатами она присутствовала не без причины, и дураку понятно, кто сообщил о важном постояльце и привел жаждущих расправы горожан. Я, не церемонясь, отшвырнул ее в сторону, к стене, шагнув внутрь. Помня Лисецк, я не собирался допускать тех же ошибок, что мы совершили с Гансом в прошлый раз. Беседы и увещевания здесь бесполезны. Их было шестеро. Один держал вырывающуюся из его рук кричащую девчонку, двое повисли на плечах ландрата, а их товарищ безостановочно тыкал сапожным ножом благородному в грудь и живот. Остальные наблюдали. Мой палаш со свистом рассек воздух, опустился на плешивую голову ближайшего парня, расколов череп с противным звуком и разбрызгав мозг и кровь во все стороны. «Какого чё?» — товарищ убитого начал оборачиваться, и я ударил с отшагом назад, концом клинка перерубив ему гортань. Так что вместо того, чтобы произнести оставшиеся звуки, человек лишь захрипел, пытаясь зажать руками рану. Убийца с сапожным ножом бросился на меня. Через мгновение к нему присоединились двое других, наконец-то отпустившие уже мертвого ландрата. Они отцепили от поясов мастеровые топорики. Мастеровой топорик — небольшое оружие с тонким лезвием, которое обычно носят за поясом по аналогии с кинжалом. Является необходимым атрибутом ремесленников отдельных мастеровых гильдий, решив, что втроем без труда меня одолеют. Четвертый, самый здоровый, продолжал держать девчонку. Судя по нашивкам гильдии на куртках, они были сапожниками и шорниками. Ребята умели нападать толпой да дубасить одиночек, но потому как они двигались и мешали друг другу, становилось ясно, что с хорошо вооруженным человеком до этого никогда не сталкивались. Я отступил в коридор, обеспечив придуркам выход через узкую дверь поодиночке. Первый, сунувшийся ко мне, упал на пол с перерубленной ключицей. Двое других сразу же отступили назад, понимая, что так просто меня не взять. Я не дал им времени на то, чтобы придумать какой-нибудь план действий. Атаковал одного, он парировал топориком, но мой тяжелый клинок заставил его отшатнуться. Я, сократив дистанцию режущим движением палаша, полоснул его по руке, повернувшись на левой ноге, что есть силы ударил гардой в лицо, круша зубы и челюсть. Тут же присел, вскидывая палаш вверх и защищая голову от удара человека, подскочившего ко мне сбоку. Пнул его ногой по колену, промазал, перехватил руку и всадил широкий палаш между ребер, так что он выплюнул кровь прямо мне в лицо. Мой клинок застрял. Я, чертыхаясь, оттолкнул мертвеца и, пока вытирал рукавом кровь, попавшую на веки, оставшийся в живых мастеровой начал действовать. Он швырнул в меня Ульрике. Я поймал ее точно мяч для игры в квильчо, хоть как-то смягчив падение, а после мне уже стало не до того, чтобы проверять, как чувствует себя дочь погибшего Ландрата. Я не самый маленький человек в мире, но этот детина походил на гору. Он оказался молодым черноволосым парнем, крайне разозленным тем, что я устроил здесь самую настоящую мясную лавку, разделав на грудинку и бекон его товарищей. У противника не было никакого оружия, но каждый из его кулаков напоминал молот, а руки были достаточно длинными, чтобы не давать мне воспользоваться кинжалом. Мастеровой оказался очень подвижен и умело загонял меня в угол. Оставалось лишь уклоняться, ощущая, как ветер то и дело проносится рядом с лицом. Я пытался зацепить клинком по его запястьям, но не успевал, так быстро мелькали его оглобли. Я едва не споткнулся об одно из тел, и он, с ревом оказавшись рядом, схватил меня за грудки и кинул. Перелетев через стол, я грохнулся на пол, радуясь, что мне противостоит все же любитель, а не опытный боец, который бы не швырял со мной, а уже сломал шею. Ульрике с отчаянным воплем прыгнула великану на спину, замахнулась, и я увидел в ее руке мастеровой топорик. Первым ударом она отрубила парню правое ухо, вторым рассекла лицо, но эти раны, пускай и кровавые, не убили его. Ремесленник, вопя, сгреб ее за шкирку здоровой лапищей, отбросил от себя точно надоедливое насекомое. Пока он, забыв обо всем на свете, пытался нашарить в полутьме собственное ухо, я оказался рядом, оттянул его подбородок вверх, натягивая кожу на шее, и одним движением перерезал горло.
«Подыхай, мразь!»
— плюнула ему в лицо дочь Ландрата в разорванном платье.